Просто вот выгодно сейчас, ну, сказали, вот это молиться, как бы, ну, не то, что престижно, а модно, а то, что это то, что Господь приемлет. А на самом деле я очень сильно хочу чего-то другого. И Господь откликается на что именно я хочу. Вот. И мать очень искренне, это я по поводу благословений, мать очень искренне желает добра там, сыну, дочке, да, сыну, дочке, естественно, естественным образом. И поэтому Господь это улавливает как чистое желание, чистая просьба. То есть он исполняет любое желание, но стопроцентное ли оно? Или ей это просто как пожелал, как хожу на работу. Бывает, какой-то священник к нему приходит там за всякими там нуждами, помолитесь за меня. Он как работа, а сам там думает о чем-то. Его молитва, и он правильно ритуал будет соблюдать и все такое. Его молитва не будет. Но есть священники, которые... Не подумайте, что для этого нужна особенная святость. Для этого нужно, что человек любит людей, жалеет людей, и все. И Господь воспринимает его... Ну, то есть он воспринимает любое обращение к нему, но не лживое. Если оно настоящее, пожалуйста, и для этого не надо обязательно какой-то статус чего-то. И вот поэтому благословение. И некоторые благословения работают, некоторые не работают. И это, знаете, есть статус. Статус священника считается, что это... Понимаете, в кармической жизни, в обычной жизни, социальной жизни тоже есть статус. Вот я прихожу, и у него, у этого человека такой-то статус, это значит, он может разрешить какие-то проблемы. У него есть какие-то полномочия, даже какие-то права. В его права, в полномочия входит, может обеспечить меня, это его работа. Там как-то более-менее все понятно. А вот благословение... Благословение просто сказал и все, когда работает, когда не работает. Потому что статус, который люди позже приклеивают, то есть это не назначить. Вот никто не может назначить меня отцом моего ребенка, потому что я уже отец. Понимаете? Отец, это уже состоялось. И люди потом, когда в паспорте это вписывают, они просто это принимают, уже состоявшееся это. И когда люди записывают то, что уже есть, тогда оно работает. Но очень часто бывает, что это политика, социальная политика, религиозная политика, ну, любая политика, когда, на чем она? В политику, это веды говорят, входит обман. Обман, потому что политика, она немножко с чувством самосохранения связана, и поэтому там... Врага обмануть как бы не грех. Хотя если посмотреть, вот если отмотать, ну, какие войны были раньше, там войны были честные. Там равный выходил на равного. Если он видел перед ним слабый воин, он говорит, так, иди, ты мне не нужен, искал себе, понимаете. Сейчас войны такие, ну, на обмане, там, из партизанщины, вот это все, да. Вот, любой ценой, беспредел. А раньше были, ну, вот это вот появилась такая политика. И вследствие этого за официальной вывеской может реально человек не стоять, который обладает этой силой. Но если написать на лбу человека, что он добрый, от этого он добрее не станет. Он сначала должен быть таким. И вот поэтому я, например, знаю, ну, по поводу благословения. Есть один человек, который, если так по-религиозному и по-социальному, он вообще не котируется никак. Его... Им пренебрегают обычные люди, им пренебрегают люди религиозные, он там ходит в храм. Он, знаете, такой инвалид детства, такой из Мелитополя приходит такой Сережа иногда, что-то он пропал. Ему где-то сейчас, ну, ему за 50 лет, но у него такое детское лицо. Вот. И я знаю, что если я к нему подхожу и что-то прошу, это обязательно сбывается. Это обязательно сбывается. Он не может соблюдать какие-то там принципы, он не может там, просто не тянет физически, физиологически, понимаете? Но он очень искренний человек. Вот. И если он на кого-то обидится, знаете, это тоже будет уловлено, и я был свидетелем этому. Вот. И есть такой вот, он правильный, он блестящий такой, приходит священник, но я знаю, толку от его благословения никакого. Потому что он думает только о себе. достаточно ли свято он выглядит. Понимаете? То есть и в проклятиях, и в благословениях это как бы две стороны одной медали. Это то, что исполняет Господь. Наши пожелания со знаком плюс, наши пожелания со знаком минус. И мои пожелания. Если я очень сильно что-то хочу, настолько сильно хочу, что остальное мне вообще, я просто остальные желания свертываю, или вот это, желание это, знаете, как вот лебедь, рак и щука, вектора в разные стороны, и я так вот, как говорится, многоветвистый ум. Но если я очень что-то хочу, то есть вот я маньяк, я все эти вектора складываю, Господь говорит, о, и не потому что, а почему Господь сразу не исполняет все желания? Потому что на самом деле, а так ли оно мне надо? Если он сразу исполнит все мои желания, и тот, и тот, и тот, они сразу тут упадут, они меня и похоронят. Я не смогу их реализовать, они мне помешают. И в этом милость Божия, потому что милость Божия заключается в том, что Господь иногда дает нам то, что мы просим, а иногда не дает, что мы просим. Это тоже милость Божия. Но мы еще сами не решили, то мы, в общем-то, не знаем, что нам нужно, что не нужно. И вот если нам можно дать что-то такое, что нас не убьет, нам дается сразу без промедления. Если мы очень хотим, и это нас будет убивать, Господь нас начинает к этому готовить. И как только появляется серьезное желание, и вроде вот у всех есть, у меня нету, меня тут же начинают обтесывать под это желание, обтесывать, чтобы оно меня не убило, не прибило. Сразу я вижу вокруг несколько врагов, эти враги мне рассказывают, какой я с ними борюсь или не борюсь, или понимаете, и изменяюсь. Потому что изменение это немножко перерождение, и оно всегда насильственно. Насильственно. Если люди понимают это, и ну, тогда им легче. А если люди не понимают, наши желания, смотрите, наши желания, они, Господь уже имеет насчет нас свои желания, в том числе, что нам дать и что нам не дать. Потому что Он точно знает, что нам понравится, что нам принесет счастье. И то есть то, что Господь дает, нам приносит счастье. Он дает нам мужа, жену, детей. Обычные вещи, не подумайте, что-то такое, ангел спустился, что-то вручил подарок ленточкой завязанной. Обычные вещи. Но эти обычные вещи кому-то приносят счастье, кому-то не приносят счастье. Вот. Но все они вот подарки. Есть люди, которые, знаете, такие, живут ну, активно, но расслабленно. То есть они ну, не лодыри. Это как кто-то говорит, если возникло желание поработать, ляж, поспи, и все пройдет. Вот слышали, может быть, да? Да, но действительно, все пройдет. Бог пройдет мимо и все. Если возникло желание, быстро встал и пошел делать. Быстро встал и пошел делать, пока ты вот на этой, на волне, вот на вот этой вот. На вот этом энтузиазме. Потому что чуть-чуть ты протормозил, энтузиазм остыл. Знаете, что такое энтузиазм? С тобой сила Бога, и ты это сейчас можешь сделать. Своей силой не сделаешь. Но если нет энтузиазма, и ты... Ты делаешь, как против души, говорят, да, против души. Значит, Бог не одобряет. Он говорит, ну, зря ты вот это вот туда пошел. И ты чувствуешь, что ты зря это делаешь. Ты думаешь, как-нибудь вот сделать, ну, потому что там пообещал и все такое. Это результат, ну, такого ленивого воспитания. Мы просто, ну, немножко ленимся. Поэтому происходят такие вещи. Мы это называем это тормозить, да, в народе говорится, тормозить. Вот, вот это такой тормоз. Они просто пропускают раз немножко, и таким людям нужен ну, поводырь, поводырь. Лучше всего им пристроиться к тому же, что и они хотят, но более активный человек. И тогда их, и в этом случае он будет как бы их учитель. Духовный или какой-то, ну, во всяком случае, желание. То есть сами они не могут, они не могут быть. Я просто знаю, ну, вот все, что я сейчас говорю, это я говорю о обычных, мирских, простых желаниях. Потому что есть еще духовные желания, а то, что я говорю, к этому это вообще не относится. Простые, потому что духовные желания, Вот смотрите, в обычных кармических желаниях, то есть где, ну, то, что вот нужно для материального счастья, там есть люди активные, есть пассивные, есть флегматики, есть сангвиники, есть холерики, да, и там есть ведомые, ведущие. Но в духовных желаниях эта классификация не существует. Это все равно. Там каждый, вот он такой полный, флегма вот такой. Но если он становится духовным человеком, он лидер, он медленно все делает, ну, ему там в рот заглядывает, смотрит, потому что знает, что за ним стоит сила. Вот. Потому что на самом деле это уже не он. Вот, это совершенно другое дело, духовные желания. Духовные желания — это не то, что я хочу с помощью Бога сделать. Духовное — это то, что Бог хочет сделать с помощью меня. Вот. И если он кого выберет, и в принципе он на каждом покататься хочет, и наслаждение, и удовольствие, и счастье неизмеримо большее. Потому что мы думаем, что это называется ходить там по Духу Святому или предание и все такое. Мы предание, вот это. Мы боимся это делать, потому что думаем, что Господь у нас заберет что-то такое вкусненькое. Что-то такое. То есть придется все выполнять, а свое что-то такое очень... Ну, мы не говорим, что мы привязаны. Если сказать все своими именами, мы в ужас придем, в чем мы живем. Вот, а мы говорим это вот, ну, вот наше вот удовольствие, любимое такое, вот наша там мармеладка какая-то. И что Господь это заберет, там дело такое, она заберет. Нет, во-первых, не бывает ни разу, чтобы Господь что-то дал тебе задание, и у тебя стало денег меньше, здоровья меньше, счастья меньше или что-то. То есть будет только больше. Такого не бывает. И более того, после того, как ты все-таки рискнешь там оставить что-то такое, ты к этому даже можешь и не вернуться потом. Потому что, ну, к хорошему привыкаешь быстро. К хорошему привыкаешь быстро. И более того, говорится, что вот в Бхагавад-гите Господь говорит: я, если ты будешь меня слушать, я тебе скажу, что делать, ты будешь это делать, то тогда я тебе добавлю все, что тебе не хватает, и оставлю, чтобы у тебя все было. И у тебя ничего не отниму. Вот такие бонусы. Вот. А благословение? Ну что благословение? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Потому что есть инфляция, есть, понимаете, то есть сегодня рубль, гривна что-то стоит, завтра не стоит. А пожелание — это та валюта, которая Господом обеспечивается всегда. И поэтому, если обо мне будут думать нормально, просто будут нормально, просто хотя бы не желать зла, я могу по жизни как-то двигаться и свои желания исполнять. А если я замкнутый, как в скорлупе? Вы знаете, вот есть друзья, есть враги, да, и их понятно. И Господь говорит, что и то хорошо, они хотя бы как-то движутся, пускай там, ну, как-то вот они как-то учатся на этом. Но есть люди, которые не имеют, вот они замкнулись в себе. И кажется, не буду никуда встревать, потому что хуже будет. Нет, это, знаете, это бойкот населения. Я вот один. И презрение окружающих будет просто автоматически. Потому что, знаете, чтобы испортить отношения, достаточно их не поддерживать. Какая-то там картофельное яблоко закатилось куда-то, полежало, смотришь, оно уже почернело. Почему? Я с ней ничего же не делал, да? Просто по времени. Попробуйте не позвонить другу неделю, вторую, третью, четвертую. Когда отношения, думают, они будут портиться. Поэтому они нуждаются, в этом мире все нуждается в поддержании. поддержание. Потому что когда испортится, бывает, что и реанимировать уже нельзя. Вот. И поэтому иметь 100 друзей. Иметь 100 друзей. Хотя бы ну, не вредить. Не вредить никому. И тогда благословение обеспечено. Благословение. Я знаю два случая, когда простой человек, который имел не 100, а 1000 друзей. Какой? То есть просто очень контактный человек. Школьные друзья, потом армия. И он всегда душа там общества и все. Потом там работа, потом другая работа, потом третья работа. И они все его помнят. И потом ему столкнуться пришлось с очень высоким начальством, который просто так, знаете, плечиком поведет и человека не будет. Это начальство все поснимали. Потому что этому человеку ничего нельзя было сделать. Он защищен был теми тысячами людьми. Потому что те просто говорили, пусть у него будет все хорошо. Понимаете? Вот валюта. Никакая власть. Никакая. Вот и все благословения. И это мистика. Потому что по правилам он там что-то нарушил. И по правилам он имел все полномочия того размазать. Но не получилось по правилам. Одна глава в Бхагавад-гите, я так назвал, мистика дружбы. Господь говорит вот этому Арджуне, вот потому что ты мой друг, я тебе покажу сейчас свое мистическое могущество. Потому что мы можем заработать все, что ты обычно. Столько отработал, за столько тебе там начислили. Но от этого счастья не наступает, потому что я расплатился все по справедливости. А счастье наступает от необычности. От необычности, от обычности счастье не наступает. А вот от необычности это такое, знаете, удивление чувств. И вот когда чудо, я не заработал, а вот нашел на дороге, может быть, да? Да. Почему? Потому что мне кто-то там пожелал. Я радуюсь. Я радуюсь бесплатному гораздо больше, чем более дорогому, но оплаченному моим потом кровью. Заметили, да? Заметили? Вот и поэтому дружба, дружба. И во всех отношениях, вот в этом трактате, в Бхагавад-гите, Господь дружбу ставит выше супружеских отношений, выше там других, других, других. Там все отношения есть, они называются раса, раса отношения. Их немного. Но дружба, знаете почему? Потому что дружить можно с каждым. Вот супружеские отношения я могу не с каждым иметь. Родительские отношения не с каждым. Как со своим учителем, не с каждым. А дружески могу иметь с каждым. И с Богом тоже могу дружеские отношения иметь, понимаете? И Господь здесь говорит, поскольку ты мне друг, я тебе не поскольку ты так слушаешь меня вот от и до. Нет. Потому что ты мне друг, говорит он. Такие простые отношения. Не такие подобострастные, не богобоязненность, а любовь. Что? Однажды я с одним товарищем поехали в Запорожье, есть мебельный комбинат. Мебельный комбинат. И там был директор. И, ну, я в бизнесе никто, а вот тот товарищ, который, он имел очень много в свое время. Он потом тепловозами торговал, потом Жигулями торговал, там одно время он, в его собственности было около 250 Жигулей на советское время, представьте. И он их просто дарил. И когда-то он этому начальнику мебельного подарил Жигули, и там такой маленький телевизор цветной такой, значит, на кухню тогда было. Сейчас таких уже не делают. И вот мы поехали к нему, чтобы он, как раз была это... как это называется, приватизация. То есть государственное имущество, кто хотел, тот и приватизировал. А просто приватизировать нельзя. Ну, нужные люди, надо знать связи, да, просто так ты вот. И мы поехали туда, и нам позволили не приватизировать, а нам как бы продали в аренду с выкупом этот, в скельках завод мебельный. То есть там один станок стоит там сумасшедших денег, а там этих станков много. Мы пришли, ну, в общем, дело не пошло. Я что хочу сказать, для чего так? Мы когда едем туда, и этот директор, вот я ехал, тот человек, этот директор, водитель, тоже наш друг на первом сиденье, там директора его вперед посадили. И мы так живо общаемся, и директор говорит: «Я смотрю, ребята, вы дружите». Мы: «Ну да, конечно». Он говорит: «Поверьте старому волку, как только пойдут общие деньги, ваша дружба закончится». Ваша дружба закончится. То есть, если люди, смотри, о чем я говорю? Если люди решили разбогатеть, и одному не под силу, а объединенными силами можно, они поссорятся. Но если их объединяет цель, мотив не деньги, а что-то высшее, тогда нормально. Тогда нормально будет. А так поссорятся. Вопрос времени. Это не потому, что они плохие. Потому что этот человек, он реализованный человек в бизнесе. Реализованный, он потомственный бизнесмен. Это как закон природы. Это просто физика так работает. Физика. Если деньги, само обогащение является целью, то вот это и затормозит. Но если это промежуточный этап для чего-то другого, то здесь проблем не будет. Проблема будет вот там, где я себе финиш поставил. Помните, я рассказывал, когда-то я достаточно долго занимался карате, и на Кубе мне этот Хосе, такой негр, он меня обучал, он ставил доску и говорил: «Бей». Но бей не по доске, а за нее, сантиметров на 10. И доска разлеталась в щепки. И я не чувствовал удара по руке. Не чувствовал. Но когда я сначала не знал и бил по доске, я разбивал просто руку. То есть цель должна быть за, и желательно за, даже за своей жизнью. И все религии говорят: ваша цель должна быть Господь, Он бесконечный. Почему? Потому что как только где моя цель, там мое внимание, там моя любовь, можно сказать. Или суррогат любви, вожделение. То есть любовь — это любовь, ну, вожделение — это любовь наизнанку, направление на 180 наоборот получается. И меня обучают по жизни, потому что в жизни много аспектов, много аспектов. Если человек не хочет Бога, не хочет, даже так, если человек желает Бога, это материальное желание считается. Вот если он хочет ему служить, он уже имеет с ним отношение, служит. Вот это вот духовность. Все остальное материальное желание. И когда он уже ему служит, тогда все в порядке, тогда все, там одни чудеса, там на его действия, противодействия никакого нет. Все остальные люди просто буксуют на месте. И вот для буксующих на месте сказано, что пусть ваша цель будет за это. Потому что когда человек служит Богу, ему обучаться уже не надо. Он просто как солдат. Ему сказали, и причем когда говорят, он сам не понимает, что. Все смотрят ему в рот, заглядывают, а он не знает. Потому что наш разум не в силах вместить то, что Господь говорит. Потому что он бы не один человек, это называется откровение. Когда человеку говорится: это делай, он это делает, но даже сам человек не знает, что за этим дальше последует, потому что, ну, не вмещает. В силу того, что когда Господь делает что-то, он этим одним как бы ударом, одним действием закрывает очень много всяких проблем. Он учитывает пожелания всех, а мы не можем. И поэтому объяснять, ну, бесполезно. Все остальное можно объяснить, а Божье объяснить нельзя, откровение объяснить нельзя. Откровение потом, когда все случится, все реализуется, встанет на места и утрясется, а вот оно для чего надо было. И то мы обо всем еще не догадаемся. Вот. И поэтому во всех действиях, кроме следования за Богом, существует множество моментов. Это обучение, очищение от греховности. Ну, по желанию кто-то может наработать греховность: «Господь, пожалуйста, делай такое хозяйское», и так далее, и так далее. Исполнение каких-то желаний, я хочу чужие желания, может, понимаете. И там есть момент обучения. Момент обучения есть всегда. всегда. А мы учимся там, где у нас концентрированный интерес. А концентрированный интерес у нас где? Где мы поставили себе цель? И мы маниакально смотрим на вот это вот, все остальное как-то так. И именно там, где зачем мы зацепились, мы этот объект контролируем, именно там Господь начинает вот это что-то менять, несоответствие наших планах, и мы начинаем. Мозги, поскольку уже зацеплены и облеплены вот этим предметом, они тоже начинают сдвигаться и как-то вот формироваться. Вот суть. Итого. То есть и там проблема возникает. Там проблема возникает. То есть если мы... То есть надо бить за цель. Как вот я рассказываю такой всегда пример, когда... Одна супружеская чета, ну, хорошие люди, все у них нормально, но у них просто фантастически они не могли закончить ремонт. Просто квартиры и просто ремонт. Вот просто фантастически. Ну, понятно, что ремонт можно только прекратить, его нельзя закончить, это все понятно. Но не в такой степени, как это было у них. Это было что-то. Это можно было фильм снимать. И я там был. И сказал, а вот когда вы закончите ремонт, о чем вы будете разговаривать? Понимаете? У них тогда бы цель жизни и отношений. То есть, и Господь тянет и тянет эту резину, потому что это жизнь для них. Если сейчас Он поможет им закончить этот ремонт, то им не о чем будет говорить, может они и расстанутся, понимаете? Что их будет двигать дальше? Человека вперед движет либо проблема, которая подступает сзади, либо что-то мечта, которая манит спереди. Понимаете? Люди, которые не могут годами выпутаться из проблем, это просто у них единственная проблема, у них нет мечты, которая бы вот это вот. Я по себе скажу, я когда переехал в Запорожье, где-то около 2 лет я не мог навести порядок дома. То есть у меня просто это было посреди комнаты вот вещи таким кубом сложены в коробках. Я уже и забыл, что там даже что там внутри. Но помню, что это очень нужное что-то такое, очень нужное. А потому что это был 8-й по счету переезд, и за переезды накопилось всякого добра. Вот это добра. И было сарай, один сарай построил, второй сарай построил потихонечку, годы, вообще ничего не... Наверное, такой смысл. И знаете, я напрактиковался по домашнему хозяйству, как что и куда правильно ложить. В это время храм переезжал с одного места в другое. Там продали домик, перешли туда, решили, надо храм побольше. Вот. И с водонапорный храм переехал на Карла Маркса. И я что-то оказался там рядом, я начал там что-то помогать. И получилось так, что я самый опытный в смысле, ну, 8 переездов, да, вот, как, куда и что ложить, помог им там, вот, и потом так, ну, робко, кто я там такой, что это в чужом монастыре буду, это свое. Потом посмотрел, они по сравнению со мной, как безрукие, я думаю, надо же, ну, вот это туда, это туда. Начал спрашивать и выясняю, что они не в курсе. И я начал наводить порядок. Я просто приходил каждую субботу, наводил порядок. Но знаете, что поразительно? За месяц дома у меня порядок навелся сам по себе. То есть я на что-то переключился, у меня руки загорелись, зачесались. У меня изнутри, я не могу на этот бардак смотреть, потому что я смотрю, если не то, что если не я, никто. Мне очень захотелось. Это называется, вот когда если очень хочется, и даже ты со стороны посмотреть вроде бы глупость, то ты у себя ж не можешь там навести, то куда ты вот лезешь. Ну так захотелось. Это стало моим двигателем. Господь закрыл дома все мои дела. Не просто закрыл, я просто выкинул куда-то. Они как-то внезапно разложились все по местам. Вот. Просто удивительно. Но для меня это было достаточно мистически, потому что ну пнуться вот это 2 года... И я же хотел, и жена ходит и говорит, когда уже тут будет проходить, вот я не такая толстая, но все-таки проходить тут рядом, я не понимаете. Поэтому цель такая. Еще знаете, когда цель моя стала не мой дом, не мой дом, а я ж приехал, получил тут квартиру, и хочется как правильному, хорошему семьянину все это сделать. И закопался я там полностью. Я работал на тяжелейшей работе, это путейцем, там таким крылом надо махать. Я приходил туда, быстренько кушал и до двух ночи работал дома. До двух ночи. Потому что дети, потому что жена. Рано утром опять на работу и опять. И это была моей целью, и как-то все продвигалось. Но когда появилось что-то не мой дом, что-то дальше, с домом все решилось. Приехали браты-путейцы и быстро мне все построили. Вот так вот. До этого даже никто, никого в голову не приходило. Просто приехали, говорят, тебе шпалы надо, надо, раз, раз, пришли. А может, я их сложить? Да, сложили. Вот. Ну, у меня достаточно авторитет был и там, на работе, и поэтому... Но никакой авторитет, никакая харизма, никакое благочестие не помогут, если цель моя, вот она, тут меня будут учить. А раз меня тут будут учить, тут порядка никогда не будет. Потому что это не законченное какое-то строение или кусок жизни, чтобы я им пользовался, а это школа. И там никогда вот все так не зафиксируется, чтобы я просто там лег и отдохнул. Такого не будет. Это касается и семейных отношений, и квартиру сделать, и всего-всего-всего абсолютно. На чем я концентрируюсь? И поэтому, говорится, безопасно концентрироваться на Боге. Потому что первое, с ней не будет проблем. Это не тот объект, который дает проблемы вам. Понимаете? На Боге концентрироваться, да. С ним не будет проблем. А второе, все остальные проблемы перестанут быть обучающим моментом. Вы будете просто этим пользоваться. Кто-то сказал, не помню, какой-то философ, что жизнь нам дана не для изучения, а для использования. Но поскольку мы... Бог нас не интересует, да? А значит, процесс обучения будет на вот этим. И мы не воспользуемся. Это как пришел в школу, там тетрадки взяли, написали. Вы знаете, никто учиться не любит. Я помню, я был в первом классе, пошел, и нам задали какие-то вот эти крючочки рисовать. Крючочки и нолики. И я, высунув язык перышком, изо всех сил, максимум усилий приложил, подходит мама и говорит: ну, нормально. Но это был черновичок. И как я разозлился. Я душу туда вложил. Я, знаете, я назло начал вот так вот коряво писать, вот так вот. Она говорит: ну ладно, и первый экземпляр. В жизни нет черновиков. Ни времени, ни пространства. Понимаете? Мы жизнь превращаем в черновик, если мы о Боге не думаем. Такая вот реклама. Вот. Мы будем тренироваться, причем совершенно бесполезно. Мы будем учиться, 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 и эта жизнь нас приведет все равно к Богу. Никуда не денешься. Однажды нас так все вот это достанет, ну, это же бесполезно. Мы скажем: Господи, ну, что это такое? И тогда мы услышим его. Услышим. Ну, нам надо, немножко заболтались, нам надо тему, да? Нет вопросов таких больше, а то, чтобы никто не обиделся. Вопросов нету? Нету, хорошо. А то, ну, время уже для вопросов кончилось у нас. Я хотел назвать тему, ну, как я сказал, было несколько, но раз вот так на это уже вырулило, я обычно к вышесказанному и тему подвязываю. Обучение изнутри. Обучение, да, мы говорили за обучение немножко. Обучение изнутри. Но это будет немножко неправильное название. скажем так, давайте, статус праведника. Статус праведника. Что такое праведник? Кто-то знает? У кого-то есть версия? Что такое праведник? Вот Иисус говорил праведника, праведных уже нема. Но слово существует, да? Значит, оно что-то обозначает. Да, что? Кто живет по правде, да? И кто живет по правде? Вы можете хоть одного человека назвать? Ну, значит, Иисус говорит, по правде никто не живет. То есть, ну, Иисус был правдив, скажите? Есть хоть одно, что он солгал? Нигде, никогда не солгал. Ну, упоминания нет, да, что он солгал. В священных писаниях я знаю только еще одного человека, который ни разу не солгал. Это Махараш Юдхишхира. А больше не знаю. А все остальные, вольно или невольно, как-то лгали. Но веды говорят, как только существо воплощается в материальном мире, у него есть четыре слабости души, одна из них склонность к лжи, склонность быть обманутым. И даже мы хотим быть обмануты. Итак, праведник, который вот, ну, от слова правда, да. Возьмем этот вариант. Слово правда. Ну да, можно принять за базовое такое слово, потому что там, где правда, правда — это истина настоящего момента. То есть правда — это то, что я думаю, я так действую, и я искренне так считаю. Это означает, искренне так считая, у меня внутри нет противоречий по этому поводу. А внутри противоречия может быть, если Господь против. Если он говорит, потому что Господь есть истина, и в правде сегодняшний момент он разбирается как-то. То есть все знает. Откуда он все знает, вообще непонятно. Вот. Ну, знает. И если он так морщит носик там внутри, я это чувствую. Я это чувствую. И я могу доказать, что это правда, но я чувствую, что это неправда. И вот праведники те, которые... У них нет этого противоречия. Мы говорили о... Ну давайте вот можно почитать. По-другому можно сказать, праведник тот, кто с Богом. Не тот, кто правильные какие-то дела делает, а тот, кто с Богом. Потому что все относительно. И праведники, их иногда называют блаженные, иногда называют блаженные в некоторых вариантах, то есть как разновидность. Ну, мы это еще коснемся. То есть им всегда хорошо. Реальное ощущение Бога рядом – это уже хорошо. И какой же статус у этого человека? Мы сейчас почитаем. Вот если мы возьмем Бхагавад-гиту, да? Ну, я хочу сказать, что, смотрите, мне одна женщина сегодня звонит, говорит, вот то, что вы говорите, говорит мой тоже духовный учитель, есть такой святой, это, блаженный Иоанн, да? Слышали, да, некоторые книжки вот здесь есть, блаженный Иоанн то же самое говорит, давайте объединим эти два как бы клана, две школы. Я говорю, на самом деле религия одна, и религия говорит только об одном, чтобы... Потому что человек не может без авторитета, он двигается куда-то, то есть вера куда-то его влечет, чтобы он двигался, чтобы он не назад скатывался, чтобы не авторитет. И религия говорит, что твоим авторитетом был Господь. И ты с ним не человек, а Господь. Эта истина есть во всех религиях. Это есть религия. А все религии, они культивируют какой-то конкретный аспект. Какой-то конкретный аспект, и причем так очень тщательно. Например, если взять христианство, там очень хорошо раскрыт аспект покаяния. Так как нигде. Покаяние. Если взять мусульманство, там самый такой хорошо раскрыт аспект, аспект предания, аспект веры Богу. Ни в одной религии мира этого нет, как у мусульман. Вот все по воле Аллаха и все. В ведической традиции там лучше всего раскрыто, как вот это все устроено. Там такие знания, с которыми ни другая религия не может конкурировать. Ну, знания. Вот. И поэтому, когда человек попадает в какую-то религию, попадает он не случайно, потому что он не случайно, он туда притягивается, значит, вот, вот эта вот дорога. Но он не должен пренебрегать другими, потому что существует какая-то, знаете, партийность, борьба за умы, давайте все сюда, и обычно говорится с пренебрежением. Вот, например, я очень часто слышал, когда вот множество индуистских этих религий, которые говорят, а, покаяние, зачем покаяние, у нас вот это вот, мы такие преданные, чисто преданные, вот, нам покаяние не надо. И очень многие прокалываются на этом. Пренебрегают, а аспект покаяния никуда не делся, просто он слабо выраженный. Почему? Потому что там ярко выражено что-то другое. Просто сдвинуты аспекты. И мне приходится приходить к ним и говорить, вот ты вот тут покайся и вот тут покайся, потому что ты на этих пунктах и затормозился. Человек убирает это и все. Мусульманский аспект, предания, они такие, они так, вот надо, вот сердце велит вперед. Очень хорошо, но у них другие аспекты хромают. А религия одна. Ты должен быть под руководством Господа, все. Если к этому не ведет религия, то она себя дискредитирует. Тогда все остальные аспекты тебе. Каким путем ты к этому придешь? Ну, это я так этой женщине объясняю. Неважно. Но если этого аспекта нет, это в принципе религия, то есть то, что приводит к Богу. Религия — это то, что приводит к Богу, оно не является. Вот. И надо сказать, что религия, истинная религия, в том понимании, в котором я говорю, она находится в загоне, именно тот аспект, вот, на протяжении 5000 лет. Если верить вот ведам, они говорят, вот 5000 лет назад вот все и началось. Все началось, вот этот аспект как-то прикрывается. Почему? Потому что тяжело потом людьми управлять. И праведник — это тот, который, неважно какой религии, пришел к Богу, но он пришел к Богу, не сказал, вот здрасте, и теперь мы друзья. Нет, ему захотелось выполнять то, что этот Бог говорит. Потому что мы обычно в религии как? Приходят люди и говорят, ну мне вот по семье проблема, по здоровью, там, поэтому, ну Господи, ну я ж такой вот кусок мяса, который вот прах и пепел, ни на что негодный. Помоги ты мне. Ну и Бог помогает. И совершенно забывается то, что Бог тоже что-то хочет, чтобы я сделал. Да, что тебе надо? Ты же всемогущий, у тебя все есть. Там, типа, обойдешься. Там. Ты понимаете? Он тоже от нас что-то хочет. От нас хочешь. Как мать может желать от маленького ребенка не для того, чтобы он действительно ей там физически, физиологически что-то там помог, а какую радость ей доставляет, что ее ребенок вырастает. Вот что и надо. Богу вот что от нас надо. Когда мы соображать начнем, не просто вот это. Итак. И вот мы поговорим об этом статусе, когда человек начинает выполнять распоряжение Господа. И его спрашивают, зачем ты это делаешь, толком объяснить не можешь. То есть нет материальной мотивации. Знаете, что такое материальная мотивация? Вообще, знаете, что такое логика? Логика никогда не направлена на благо ближнего. Никогда. Вот такое вот интересное откровение. Вот когда мы начинаем что-то рассуждать относительно себя и своих дел, логика никогда не направлена в пользу ближнего. Никогда. Потому что в пользу ближнего это полное сумасшествие с точки зрения вот материального разума. То есть просто разумного человека. Никогда. Это нелогичное действие. Почему? Да ты же разоришься. А Писание говорит, нет, тебе прибудет. И никакой формулы, это просто от Бога тебе прибудет. Если ты там что-то пожертвовал, тебе в два раза должно быть больше. Это законы физики говорят, не может быть. У тебя убавилось, у тебя, потому что ничего не возникает и не появляется где-то. Оно просто перемещается. И вот туда происходит чудо. Это называется слава Бога, слава Божья. Почему? Потому что всякое действие, всякому действию... Вы хотели что-то сказать? Нет, нет. Да. Давайте, а то сразу лучше их решать.
Ну, вопрос такой, а вот может быть как бы логика, которая берет свое начало от Господа? То есть это же тоже логика, тоже причина, следственная связь?
Нет, не могу вас обрадовать в этом смысле. Нет такого. Нет такого. Логика работает как оправдательный механизм. То, что берет от Господа, идет приказ без всяких объяснений. И логически можно объяснить, потому что в Писании вот где-то что-то похожее было. И как бы ты от этого не пострадаешь, потому что Бог хочет. Но физические законы здесь неприменимы, формулы неприменимы. По формулам это нонсенс, этого не должно быть. Когда я говорю логика, это значит, это опыт, эксперимент, который можно еще раз повторить, еще раз повторить, еще раз повторить. Я сделал формулу, ее повторил, обкатал, это что-то надежное. Бог не повторяется никогда. Ни одного эксперимента Господь не повторил дважды. Поэтому не получится. Не так не получится, не так не получится. Никак не получится, в общем. Все Писания говорят, верующий человек это тот, кто слушает Господа. И не какого-нибудь, а из сердца. И что Господь никуда далеко не ходил, он вот здесь вот. И этот человек называется верующим. Всякая другая вера верой не является. Все, что происходит в этом мире, происходит по закону кармы. Закон кармы, третий закон термодинамики, ну, в частном выражении. Действие равно противодействие. Знаете, что это означает? Все, что я не делаю, находится сила, которая делает наоборот, и все сводится к нулю. Я на том же месте и оказываюсь. Применяю я больше усилий, я бизнесмен у всех на виду, но счастливее я не становлюсь. Там возникает крупная сила. Я этим плачу там за рэкет, за ихний, за такие какие-то взятки, там колючую проволоку, там это надо, вот так вот. Чем больше я сил трачу, тем больше такие силы, и я все равно понимаю, я Богом все равно не получаюсь никак стать. Что там я ноль, что здесь я ноль, понимаете? И знаете, что хорошего в этом? Это как поплавок между водой и землей, да? Вот мы как поплавки. Что бы мы ни делали, мы все равно находимся на этом уровне, нулевые. Потому что в этом уровне есть возможность Бога с Богом поговорить. Чуть туда, и я лишаюсь возможности поговорить. Но вот этот закон, вот этот противный закон кармы, который сводит на нет все наши усилия, то есть мы не можем поправить свою жизнь. Мы можем... Ну это как можем обои сменить, да? Ну вот стены, вот как это, прарабдха карма называют, ничего не можем сделать. Но Бог может. Все, что мы делаем, встречает такое же самое сопротивление. Мы будем по книжкам по умным делать, по методикам, посещать курсы, все сделаем. Какие-то там, я не знаю, ритуалы проведем. Все равно тот же самый ноль. Тот же самый вот у меня это уровень счастья, на этот, как поплавок будет на одном же уровне. А веды говорят, богатство или достояние, я не знаю, как это назвать, вот то, что вот здоровье, семья, там, деньги, оно тогда богатство, если его можно конвертировать в счастье. Если его нельзя конвертировать в счастье, оно им не является. И вот уровень счастья не изменится без Бога. Почему? Потому что третий закон термодинамики. И все. Но если попрошу, если Господь это сделает, то ему противодействия не будет. Понимаете? Ему противодействия не будет. И тогда уровень счастья моего изменится. И он так изменится, что мне будет все равно, изменилась ли внешняя обстановка, поменялась ли обои, сменился ли мое здоровье, понимаете, уровень счастья подымется. А уровень счастья, если подымется, он вылечивает, потому что мы болеем, потому что несчастны. А знаете, мы почему несчастны? Не потому, что мы вот в таком конкретном положении, а потому, что мы израсходовали свой ресурс в надежде увеличить уровень счастья. Разбили себе лоб, вот и несчастны. Понимаете? Могли бы просто жить и все. А мы понижаем уровень своего счастья вот таким образом. И что нас на это провоцирует? Сравнение. Или зависть. Зависть. Вот если я вот сейчас бы очутился в племени, я не знаю, каких-нибудь дикарей, да? У меня была бы там зажигалка, вот я из руки извлекаю огонь. Это для них Бог такой, да? Я был бы счастлив, все бы почитали меня и вот так вот. А кто я с этой зажигалкой в цивилизованном обществе, да? У всех такое есть. То есть из-за сравнения. Все из-за сравнения. Мы страдаем из-за сравнения. Так плохо, у соседа все сгорело. Не так уж и плохо. У меня-то не сгорело, да? Вы понимаете, от чего зависит? От чего это зависит? А знаете, почему мы смотрим на... сейчас. Слушаю.
А есть ли что-то противоположное этому? Вот мы страдаем от сравнения, а счастливы, значит, от чего? То есть я не могу понять.
Так сложно. Вот смотрите... Это самое простое, что самое простое, но оно настолько простое, настолько под носом, что невозможно понять. По этому поводу к этому можно прищепить столько, сколько угодно, наверное, этих заповедей. Не судите, да не судимы будете. Когда мы сравниваем, мы судим, мы взвешиваем. Соревнуйтесь сам с собой. Если я буду соревноваться сам с собой, это залог счастья. Вот у меня было столько, а сейчас меня повысили. Сейчас я вот это умею, раньше я этого не умею. Если мы будем ориентироваться на самого себя, счастье будет возрастать. Если мы будем ориентироваться на окружающих, мы будем вечно голодны, счастье вообще недостижимо. Потому что всегда кто-то будет выше нас. Вот всегда.
А если дело не в том, что кто-то выше, просто свой уровень хочется такого.
Вопрос, а почему хочется? Как вообще возникает желание, что я это где-то увидел? А если бы я этого не увидел, то и не хочется. Вот ходишь, счастливый, все хватает, вот я такой, где-то увидел что-то, и вот уже все. А у соседа телевизор больший формат. А я не знал, что такие телевизоры бывают, да? Все, надо срочно копить на вот это вот. Сейчас панели вот такие, да? На панели. Не видел этой панели, спокойно ходил себе, как увидел, все. Я это увидел.
Это же не
зависть,
я просто хочу выращивать.
То есть если я вас правильно понял, вы нигде не видели такие здоровые помидоры, просто вам захотелось, да?
Может, я где-то их увидел.
Вы это видите, вы все рассказали. Вы где-то их увидели, да?
Мне нужен образец, где вот видите.
Сейчас это уже внутреннее желание нормальное. Хочется для себя компьютер нормальный.
Смотрите, давайте разберемся. Никто не хочет быть плохим, все хотят быть очень благородными, все хотят быть, это реализуется обычно каким образом? Вот накоплю я всего, и как сейчас всех облагодетельствую, хочется вот так шикарно поступать. Но для этого надо чего-то достичь. Надо встать над всеми и всем это. Потом тебя захватывает, накрывает власть, такая бацилла называется, власть, и все, у тебя разум портится. А дело в том, что Если вот две тенденции действия у человека – забота и эксплуатация. При этом заботиться о других можно только за свой счет. Понимаете, заботиться о других можно за свой счет. Если заботишься о других за чужой счет, это называется тоже эксплуатация. Так быстренько встали, там бабушке место уступили – это эксплуатация. Я начальник, и я говорю, ох, я сейчас позаботился, все разрулил. Да что ты ничего не позаботился? И природа души, душа неистребимая, несушима ветром, не может быть описано, что с ней ничего нельзя сделать, она бессмертна. И ей ничего не надо, раз ей ничего не надо, и ее природа деятельность, деятельность и деятельность, она действует ради, а о себе не беспокоится. И люди тоже хотят так действовать, но поскольку они на эту душу одето вот это тело, а телу очень много чего надо, и мы думаем, сейчас мы вот это, этот скафандр обеспечим, потом начнем то, что мы реально хотим. Так вот, принцип тот, что мы можем сразу это начать действовать в любой ситуации, что бы с нашим телом ни было. Для этого надо решимость, смелость и все такое. В любой ситуации находится, это вот как ответ на вопрос, а что же противоположное? То, что мы видим лучшее. А вот это вот плохое, не-не-не, на этого равняться, неблагоприятное общение не надо, не-не-не-не. Надо к лучшему стремиться, да? К лучшему. Вот бери пример вот с него. А туда вот вниз не надо ходить. Так вот, Господь говорит, нет, ты иди вниз. Почему? Потому что я иду вниз. Я иду вниз и вам помогаю. Ты идешь вниз, и ты очень квалифицированная. Ты уже больше знаешь, ты выученный, он неграмотный. У тебя немножко денег, у него этих совсем нету. У тебя хоть сколько здоровья, у него вообще нету. И ты можешь что-то ему дать. И когда ты это даешь, Господь говорит, о, это мой парень или девушка, да? И я буду действовать через нее. Вот что Господь и хочет. Он хочет. И тогда я начинаю изменяться. И вот это действие, которое глупо с точки зрения социума, оно Господом поощряет и изменяет меня. Но это не значит, сейчас после лекции все рванулись там это. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. На это должен быть индивидуальный приказ Господа. Такой, что меня на вожжах не удержишь. На вожжах не удержишь. То есть сначала идет откровение. Откровение это когда мне сегодня один звонит человек и говорит, я не хотел, но я сейчас тебе вот это скажу, потому что я как это увидел, меня разрывает. Я говорю, значит это откровение, ты удержать этого не можешь, у тебя сила. Он мне рассказывает, я говорю, да, это точно здорово, а я вот смотрел и не видел. Это откровение. Откровение, которое вот такая просто предельная ясность, которая, и когда человек ее говорит, эту вещь, никому доказательств не нужно. Представляете? И вот каждому когда-то придет такое откровение. А? Вот это сделать, вот этому помочь, вот это вот передвинуть, вот тут подкрасить. Никто не просит, вот изнутри. Да? И человек вот это действует. Вот это Господь лично сказал. Лично сказал. Я очень много знаю людей, которые религиозные, которые говорят, а что тебе Господь сказал-то, оно и так... улыбаются или так не улыбаются. Так вот, я не боюсь сказать, это люди неверующие. Человек, который, и вы знаете, все религии мира на сегодняшний момент укомплектованы неверующими людьми. Укомплектованы. Почему этим очень давно занимаются? Эта идея везде написана где-то. Где-то. Но это центральная идея, но она не позиционируется как центральная, она позиционируется как, может быть, там некоторые. Это для всех. Для всех. И вера начинается тогда, когда христиане бы сказали так, когда Дух Божий скажет Духу человеческому. На санскрите это можно сказать, когда сверхдуша скажет душе, или параматма скажет атме. В сердце у нас есть. В сердце, прямо здесь, никогда, откуда-то он прилетит, сейчас и все расскажет. И вот там вот общаются они. И когда я получу эту информацию, и начинаю выполнять. Вот только с этого момента начинается вера. Все остальное вера не является вообще. И с этого момента начинается духовная жизнь. До этого момента, если я все правильно делаю, она все равно материальная жизнь. Вот только с этого момента. И с этого момента у меня начинаются какие-то изменения. Вот у меня всякая разная пестрая была жизнь. Я читал книжек, очень много книжек. И умных, и глупых. У меня было наставников очень многих, и достойных, и недостойных, и всяких. Я всех уважаю. Почему? Потому что, ну иначе как их называть, не наставниками. Они все что-то мне дали. Но больше всего, что меня меняло, не вот это, не воспитание и не образование меня меняло. А меня меняло, когда я вот сидел дома один, просто сижу я дома, и вдруг аж мурашки. И такой, знаете, холодок по всей голове. И я вдруг что-то, как глаза открываются на что-то, и говорю, ух ты, вот это вот. И аж записывать хочется. И записываю, понимаете? Записываю. И после этого я как... И если мне хватало энтузиазма или там чего-то там, какой-то стимул, что я начал это делать, в моей жизни что-то менялось. Я ни в коем случае не говорю, что воспитание, образование – это такие никчемные вещи, они очень нужные, они очень важные вещи, и все это взаимосвязано. Но меня меняло только вот когда я был один. Практически меня менял Господь лично, когда Он мне говорил, и у меня уж мурашки, понимаете? Кто-то от кого-то что-то услышал. И Дух Святой как кого-то там сердце коснулся, а кого-то не коснулся, не надо его делать. Почему? Потому что Богу лучше знать, кому, когда и что. Я к тому, что говорю, что это может каждый, но не когда он решит. Не когда он решит. Но мы должны быть подготовлены, что в любой момент Господь тебе что-то скажет, и ты это сделаешь. И вот тогда... У тебя уровень счастья будет подниматься, твоя жизнь будет меняться. Как? Лучше, чем ты думаешь. Все мои самые фантастические бредовые идеи, которые вот я бы вот намечтал, что вот какой мой там прогресс будет, он будет точно не таким, а лучше. А лучше. В такие сжатые сроки. Вот, если я это сделаю. Почему? Потому что нет противодействия. Он меня выводит из этого. Мне один человек позвонил и говорит, такое вот откровение, говорит, наши материальные желания похожи, ну как бы на вот такое сравнение, глупость материальных желаний. Например, вот я увидел на ком-то красивые очки. И думаю, как бы я неплохо бы смотрелся в этих очках. То есть мы хотим получить счастье или увеличить свой уровень счастья, ну, своим способом. И, знаете, Господь помогает. Но как? Чтобы мне надеть эти очки, надо мне погасить немножко зрение. Понимаете? Я это имею, но это за счет чего-то. Веды говорят очень просто. Есть такая прарабдха карма, то есть я с рождения уже имею общий такой комплект, такой пакунок этого счастья. И это, его можно дифференцировать. Вот у меня столько отношений, столько денег, столько свободного времени, столько здоровья там, да? Вот. Хочешь немножко больше свободного времени, значит, немножко денег поменьше. Раз. А мы хотим все оставить как есть, а что-то увеличить. И вот как с очками получается. Не получается. Мы просто тусуем свою вот эту прарабдху карму с места на место, прилагаем усилия, попутно грешим, потому что нам самим это даже не хочется делать. Мы очень озабоченным видом таким это делаем. А на том же месте. На том же месте. Просто потратили ресурс. Потратили ресурс. А потратили ресурс, значит, стали менее счастливы. Потому что мы счастливы тогда, когда либо ничего не хотим, вот есть как есть, по накатанной катимся, да? И вроде нормально. Но долго в таком состоянии мы не можем находиться. Хочется каких-то изменений. Хочется изменений, потому что депрессия наступает. Потому что мы склонны любить. Мы склонны любить, представляете? Мы склонны любить. А любовь — это концентрированный интерес к чему-то. А если я все уже изучил, надо что-то новое. Что-то новое. Но сами мы это новое добыть не можем. Мы можем перекрасить старое. А вот истинно новое может дать Господь. Может дать Господь. И говорится, что вот до такой простой мысли, до такой вот простой мысли человек сам додуматься не может. Для этого нужен духовный учитель. Везде пишется духовный учитель, наставник, то есть какой-то авторитет. Но знаете, кем должен быть духовный учитель? Духовный учитель — это тот, кто не насилует волю человека, не насилует волю, а ведет за собой. Авторитет. Авторитет, я сам его признаю за авторитет и вовлекаюсь за ним. Он ведет к какой-то цели, а он идет к Богу. И он не говорит: мне Бог сказал, тебе надо это сделать. Ну, есть такая категория пророков, которые специально предназначены там прийти к царю и вставить ему на место мозги, потому что от этого царя очень много зависит. Есть такие. Но духовный учитель для вот всех и каждого не такой. Он просто не насилует волю. Он командир, командир. Он меняет мою жизнь. Меняет мою жизнь. Он делает так, потому что у нас, у всех обязательно, мы зачем-то идем, у нас какой-то авторитет. Там красивее, там сильнее, зачем-то идем. Вот. Он делает единственным авторитетом Бога. И все. И говорит: это не сложно, ты просто попробуй. И вот это называется праведность. Праведность — это человек, который идет за Богом, который тот ему сказал. Не когда он захотел, а когда Господь ему сказал. И он, мы должны это вот чувствовать. Как чувствовать? А когда я не могу по-другому, когда вот это, ничто меня не может остановить, это означает Божья сила во мне. И если я начну сейчас консультироваться везде, он просто отойдет, говорит: ты что, меня перепроверяешь? Отойдет и все. Статус праведника. Что он может, а что он не может? Потому что статус — это, ну, положение какое-то, да? Что он может? Он может все, что не могут окружающие. Праведник. Почему? Потому что сейчас его Бог просто использует. Он не от себя действует. Потому что с Богом никто сравниться не может. Вот. И кое-что написано. Кое-что написано. Вот здесь, если мы возьмем последний стих Бхагавад-гиты, здесь написано. Вот о статусе, например. Это тот, кто с Богом. Ну тут. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков. Вот видите, про Бога говорится, что он покровитель мистиков, потому что все действуют обычными ресурсами, законными, а этот над законом. Если кого-то смущает Кришна, можете вставлять любое другое имя Бога или его через кого он действует, святого. Будет то же самое. Где бы ни находился, смотрите, а вот сейчас статус. Там будет, там всегда написано, вот всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение, говорит Бог. Там всегда будет вот это, вот это, вот это, вот это. Это ресурс. Это ресурс. И это материальный ресурс. Это победа, это изобилие, то есть ни в чем нет недостатка. Нравственная чистота. Не надо нарушать закон. Не надо нарушать закон, то есть есть сила. Знаете, когда люди нарушают закон? Потому что, ну, по закону у них средств не хватает. Вот по закону не могу я наесться, потому что не заработал. Я краду булочку из какой-то там витринки, да? То есть будет все по закону. То есть все будет хватать. У Бога все хватает. И это перечисленные вещи, это материальные. Но сверх этого еще будет и мистика. Казалось бы, смотри, и вот это есть, еще и мистика есть. Тут смотрите, вот это статус праведника. Ни один неправедный, а неправедный кто? Мне вот иногда говорят, сядет кто-нибудь рядом и говорит, ну, с религиозных деятелей, и говорит, ну, что она тебе вот, может, организовал бы где-нибудь там вот это, хорошие вещи. Я говорю, иными словами, ты хочешь сказать, не пошел бы подальше, не мешал бы тебе, да? Вот буквально так. Человек начинает мешаться. Вот смотрите, вот эта вот идея, знаете, кому не нравится? Неверующим людям. Есть неверующие люди, вот есть верующие люди, неверующие люди. Они все ходят, не зная никакой религии. Религия укомплектованная и так организованная для неверующих людей, для их очищения. Неверующие люди не могут предаться Господу, слушать свое сердце, или боятся, или не хотят, понимаете, по разным причинам. Они думают, потому что существует такое, им никто не объяснил, что ты ничего не потеряешь, а приобретешь. Они боятся потерять и ничего не приобрести. Почему? Потому что им рассказывает неверующий человек, а он не испытал этого. Вот. И многие верующие люди уходят, сунули нос в храм, покрутились и ушли. Но таким образом они сохраняют свою веру. Потому что там бы им рассказали. И это делается под видом заботы. Это большая беда, она началась 5000 лет назад и не прекращается до сих пор. Везде есть хорошие священники, но с ними ведется борьба с высокого уровня. Если мы возьмем, например, вот наше православие, которое здесь, все, наверное, запорожцы знают этого отца Константина, да? Сколько против него было репрессий? Только почему? Потому что он реально заботился о людях. Он реально заботился о людях. Смотрите, это то, что мы с чего начали. Он заботился, он хотел им сделать хорошо, больше он ничем другим не отличался. И люди позаботились о нем и воздвигли там, ну, ему сейчас там строится, вы знаете все, да? И он реально помогает людям. Реально за ним сила. Почему? Потому что его желание искренне помочь, и все, и Господь исполняет. Желание других священников или проповедников не таково. Исполняет ли закон, исполняет ли Господь желание этих проповедников? Да, но в их желание не входит помочь людям. В их желание входит наладить проповедь, построить храм и так далее, и так далее. Да. А помочь, ну, чтобы наладить проповедь, там какую-то спонсорскую вот эту платформу, там это все будет. Но чудес никаких не будет, потому что они не желают конкретно, что, а для чего это вообще? Чудес не будет. Они просто реально видят этот проект. Очень часто люди почему не выполняют желание Господа, потому что они уже запланировали себе чего-то. И когда Господь им говорит, они сравнивают со своим проектом и говорят, не, а что-то почудилось. Боже, смотри, как вот, и всеми уже одобрены. Потому что Господь обыкновенные вещи в откровении не нуждаются. И когда Господь изнутри говорит, далеко не каждый, а говорит Он каждому. Более того, Он отвечает на вопросы, самые насущные, материальные, каждому. И человек думает, как бы вот из этой из нищеты или из вот этих вот выбраться. Господь ему говорит. Почему говорит? Мы уже в этом как бы участвует третий закон термодинамики. Мы все находимся в нуле, а значит всегда с этой платформой можем всегда поговорить. То есть этот закон кармы нам обеспечивает непрерывающуюся связь с Господом. Но человек, как это кто-то сказал, что выход есть всегда, но просто он нас не устраивает. Господь говорит что-то сделать. Я говорю, да тут еще и без этого. Но Господь всегда это почему-то говорит, выздоровление моей ситуации будет как побочный эффект. Мы же хотим прямого вмешательства в нашу ситуацию. Господь говорит, сделай вот там, вот тому, вот там, вообще за углом где-то. Я там делаю, и тут у меня поворачивается, понимаете? Вот. И поэтому мы отвергаем его рецепт. Просто отвергаем. А его имеет каждый. И когда мы что-то видим, и что-то ёкнуло, и мы даже в таком, смотрите, положении серьезном, и а вот что-то пожалели. В лучшее время я помог. Но сейчас нет. И мы не подозреваем, что это был рецепт. Это был единственный выход, может быть. И он, естественно, непонятен. Да.
А вот, ну я же не могу, например, искренне, вот я не хочу человеку помогать, да? Я же не могу так напрячься и так, я должен хотеть человеку помочь. То есть это должно искренне появиться. После чего это желание появляется? Это ж...
Оно не после чего появляется. Это желание появляется не после чего-то. Оно появляется внезапно и сразу. Как приказ Господа. Значит, сиди и не дергайся. Значит, делай свои дела. Он появится. Он появится. Периодически у нас такой шанс есть. Но мы его всегда пропускаем. Нам дается маленькое задание, на которое мы способны самоотверженно там кинуться. Именно самоотверженное такое правильное слово. Потому что его задание не связано с самоотвержением, которое приводит к тому, что мне это лучше становится. Ну, когда мне, понимаете, да? Была, знаете, вот есть такая организация, ну, не в качестве пиара, но я просто беседовал с этими людьми, и там есть чем поучиться. Очень многие люди говорят о Боге, но отвергают людей от Господа с ахимберичами. А очень многие люди не говорят о Боге, но привлекают людей к Богу, не говоря ничего об этом. И вот одно из такого. А что такое привлекать вообще человека к Богу? Это не говорить, вот он такой, а делать то, что Бог хочет. Как делать то, что Бог хочет? Есть удовлетворение. Вот мы счастье, о котором мы говорим, это вот есть удовлетворение, это есть одобрение Господа. Это очень похоже на то, что вот я в какой-то большой компании работаю, все меня хвалят, ой, молодец, такое раз предложение сделал, так, вот так вот. Но приходит начальник и говорит, чтобы это было последний раз, уволю. И все. И все говорят, да ну, как это вот так вот. И у меня травлено все, потому что я уволен, меня не оценили. И он мне потом объясняет, смотри, что ты наделал. И он один только понимает, он и производство это знает, и все, смотри, что ты наделал. Вот так и Господь. Мы, ну вот я, вы все, мы продукт каких-то систем. Каких-то книжек начитались, кто-то нам там попроповедовал, где-то мы сами там что-то, и вот такое вот. Воспитание, общественное мнение, какая-то религиозная доктрина, какая-то социальная доктрина, в этой стране какие-то правила, и вот я такой. Если я все это буду делать, и мне говорят, какой Бог вот это вот делай, и я это плохо? Нет, это хорошо. Это хорошо, потому что все эти системы, которые возникли, они как бы написаны кровью, они для чего-то нужны. Это хорошо, я это делаю. Но в какой-то момент времени я начинаю быть таким человекоугодником. И уже точно не богоугодником. Я законсервирован в этих системах, и когда Господь мне что-то говорит, я не могу. Я не могу ни двигаться, ни расти, ни счастье получить, ничего. И душа просто стонет, а я вот раб этого всего. Не могу. И я считаю, что ну, такова жизнь, такая вот селерия. Все воспитание с самого детства построено так, что когда Господь тебе что-то скажет, у тебя были тысячи аргументов, чтобы это не сделать. И на это вот и нужна религия, чтобы понять, что... Почему? Потому что мы думаем, Бог это далеко. И любовь к Богу заменена... Сейчас в религиях заменена богобоязненностью. Это неправильно. Это западня. А познание Бога, вернее, диалог с Богом заменен, это называется шраваном, шраваном слушание, заменен слушанием о нем. Понимаете разницу? Слушаю о нем, кто-то говорит о нем, он знает его или не знает, или он тоже оттуда. А как я могу любить, если любить это вот рядом, да, любить? Любовь становится очень доступна, когда я начинаю с ним разговаривать. Очень доступна. С этого момента начинается изменение. С этого изменения. Мы думаем, нам чего-то не хватает. Вот это вот, я этих МВМ-цев затронул. У них, знаете как, там есть такая система, NECFAR-21, по-моему. Да, и вот там так построено, что реальная забота, там люди заботятся о нижнем. Причем самый восторг, когда нижний, мой подопечный, мой ученик, превосходит меня. Всегда, абсолютно всегда, настоящий духовный учитель наиболее счастлив, когда его ученик превосходит его выше уровня. Христос был чьим-то учеником? Был. Ну, он звезда, да? Вот Господь Кришна пришел, у него был духовный учитель. Разве мог он его превзойти? То есть, понимаете, вот даже вот это вот. Когда ученик превосходит мастера. И у них эта система сейчас прогрессирует и очень хорошо. Почему? Потому что не говорится, что ученик никогда не догонит учителя. У меня есть один учитель. Я о нем много раз говорил. Это Сыч Анатолий Антонович. Сыч Анатолий Антонович. Много раз говорил. Интеллектуально я его уже, может быть, перегнал. Он со мной советуется по многим вещам. Но разве уважение мое к нему пропало? Нет. Но в нем есть что-то такое, которое меня будет всегда питать. Я к нему прихожу, и мы просто разговариваем о разных вещах. Я просто сижу рядом с ним. И после этого я ухожу и чувствую, у меня все дела идут, понимаете? Я все равно не перестаю от него получать. Духовный учитель, это не тот, кто тебе расскажет, как мир устроен, что тебе конкретно надо переставить. Нет. Он имеет эту связь, он с этой связью делится. Однажды он мне сказал, этот человек мне ничего про Бога не говорил, даже наоборот. Но однажды он мне сказал, я был просто в таком загоне, я думал, все пропало. Он пришел ко мне на работу и сказал, я знаю, что со мной никогда ничего не случится, и с тобой тоже. И он так это сказал, что я ему поверил. И там было вот так вот, я ему звоню, там тогда и мобильных телефонов тогда еще не было, по такому еле дозвонился, был счастлив, что дозвонился, что он оказался рядом. Он пришел и пару слов он мне помог. В нем есть вера. И он всю жизнь такой рисковый. Вот что такое духовный учитель. И тогда это будет... Ширится, тогда это будет шириться. И нам не хватает. Духовный учитель тот, кто говорит, твой гуру, вот он с тобой всегда. Если удастся это все, он счастлив. И не важно, что я делаю. У каждых разные функции. Но главное, чтобы мы были соединены. Вот в этом Некфорде мне один человек сказал, вот они же там рекламируют там всякие, да, сковородки, специи, там, то все. Он говорит, вот этого человека. Не хватает железа в организме. И там какая-то штука, вот ее надо вот глотать, и будет хорошо. А я говорю, у этого человека Бога в организме не хватает. То есть, если, понимаете, если будет, если человек будет следовать Господу, все у него в организме хватит. Железо появится ниоткуда. Потому что если жить, исполняя свои желания, с помощью Господа даже, то мне надо следовать четким правилам. Столько железа не хватает, столько этих отношений, мне надо эти курсы пройти. Но если я, понимаете, к чему мы приходим? Мы приходим к проблеме концентрации обучения на том, что нас не хватает. А если нас обучают на том, что нас не хватает, это никогда не хватит. Господь же что делает? Он вообще отвлекает нас от наших дел личных, семейных, государственных. Он говорит, вон туда, и вообще что-то другое сделай. Вот мне хочется, чтобы ты ему помог. Я иду туда, и тут все в порядке. И у меня обучение идет там где-то, понимаете? Такое решение проблем. У нас время перерыва сейчас. На 5 минут.